Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что мешает нашей духовной жизни, что такое духовный рост и почему мы его можем не видеть в своей жизни? Поговорим об этом прямо сейчас. Передача программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор Евангелической Лютеранской Церкви Ингрия, старший научный сотрудник Центра политических исследований Дмитрий Розе. Дмитрий, привет.
Привет.
Ну что ж, Великий пост, размышления духовные об этом. Поэтому, друзья, давайте попробуем сегодня поразмышлять, а что такое вообще духовная жизнь. Потому что это не часто, значит, во времена моего детства, когда говорили про духовные ценности, то сразу же представлялась, ну, Третьяковская галерея, как минимум, да, или что-нибудь вот в этом роде, да, наследие каких-нибудь, я не буду это словосочетание даже говорить в эфире, чтобы, да, не было ассоциаций никаких у разных у всех. Духовная жизнь, что это такое? Вот, что с нами происходит и почему с нами что-то не происходит, об этом мы сегодня будем говорить. Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, что мешает духовной жизни, как это преодолеть? Давайте попробуем поговорить. Начну я с одного писателя-пуританина, ну, по крайней мере, в последней части своей жизни из пуританской семьи. Он был Даниэль Дефо. Известный папа Робинзона Крузо. Душа заключена в теле, как необработанный алмаз, и должна быть отполирована, иначе ее блеск никогда не проявится, что Даниэль Дефо. Вот так вот красиво. Ну, писатели всегда же любят красиво что-нибудь. Знаешь, вот с чего бы я хотел, Дмитрий, начать с тобой. Что вообще такое духовная жизнь человека? Потому что все, знаешь, когда разговариваешь даже с верующими, да, я уже говорил, что с людьми нецерковными, то понимаешь, что начинаешь просто с определений, да, что такое духовная жизнь, потому что по духовной жизни все, вот, ну, не все, но многие, подразумевают свое что-то, да, и что это такое, из чего она складывается, и что в ней самое важное, как ты думаешь?
Знаешь, неожиданная ассоциация родилась. Стругацкие, понедельник начинают в субботу, кадавр неудовлетворенный желудочно.
Когда, ну, это да, классика. Объяснил,
что удовлетворение мат-потребности ведет к пробуждению дух-потребности. Причем он там включал несколько микрофонов одновременно, и ассистенты читали кадавру газеты, а тот при этом трескал селедочные головы.
Ну, главное помнить, чем судьба кадавра закончилась.
Да, как это лопнуло.
Все очень долго отмывались, да. Да. От его духовной жизни.
Да, лопнуло ваше сомнение, и вот товарищи журналистов забрызгало. А вот, ну ладно, не будем углубляться в эту тему. Стругацкий мы с тобой долго можем цитировать. На самом деле, как справедливо заметил в самом начале, вопрос определения. Мы же с тобой люди одного поколения, соответственно, я очень хорошо помню рассуждения про духовность в среде людей, с которыми я сталкивался, и в фильмах советских, где под духовностью имелось в виду некое культуртрегерство, да, такое вот проникновение в какие-то вот выспренные слои человеческой культуры.
Ну, все, что за пределами быта, в общем, мягко говоря.
Да, это как раз вот противопоставление быту, да, есть такое вот выживание, где зарплата, где какая-то вот нудная работа, где какие-то унылые будни, и вот есть такая духовная жизнь, когда мы выбираемся в театр, в музей, в кино, читаем какие-то книги, с боем добытые какое-нибудь там собрание сочинений Золя, вот, и, соответственно, как бы вот человек ощущает себя весьма духовным. Кстати, вот фильм, который регулярно показывают на Старый Новый Год, который так и называется, Старый Новый год, в общем, наполовину примерно об этом.
Да. Вот, как раз. По крайней мере, тусовка Калягина об этом
Активно
рассуждает, да. А потом пролетарий соединяется с интеллигенцией в бане. Ну, все как полагается для советского быта, да.
Ну, мне-то понятно, что ближе определение духовности как того, что касается наших отношений с Богом, веры, молитвы, чтения Писания. Ну, вот в лютеранском богословии чаще говорят про горизонтальное отношение, то, что вот нас как людей объединяет, вертикальное отношение с Богом. Вот то, что как бы определяет наш вертикальный статус в наших отношениях с Богом, с вечной жизнью, с каким-то вот внутренним духовным содержанием, то есть именно вот духовность от слова «дух», да, как некий внутренний человек. Да. Вот примерно так. Я не думаю, что у меня какое-то более точное определение есть, но вот попробуем из этого изойти, наверное.
Да, мне кажется, еще очень важный момент в этом смысле, потому что, ну, понятно, что когда мы говорим про духовную жизнь, если мы говорим в рамках, да, христианской традиции, мы говорим про жизнь преображенную, да, то есть жизнь измененную, да, через взаимоотношения с Богом, через покаяние, через взаимоотношения с Богом, и вот дальше. Но, слушай, некоторые же на покаянии это заканчивают свою духовную жизнь. Ну, вот я христианин, я как бы... Возможно ли так это? И есть ли это духовная жизнь тогда в таком случае? Вот человек покаялся, вроде, ну, сознает свой грех, да, Бог есть, вот я признал его, принял крещение, да. А дальше?
Не знаю, просто сам вопрос предполагает, что я, знаете, как вот такой вот товарищ в лабораторном халате, у которого там лабораторные мыши в виде христиан бегают, и я там смотрю, могут они там прожить так или не могут они там прожить так. Я же не могу в сердце человеку заглянуть, и там посмотреть, что у него происходит. Я понимаю, что с внешней точки зрения иногда складывается впечатление, что человек вот в неком духовном росте остановился, да, вот он пришел в церковь, покаялся, принял крещение, и на этом как бы вот его духовный рост притормозился. С другой стороны, это такая ценностная оценка, которую, в общем, именно в христианской жизни всегда оправдана, потому что мы не видим того, что стоит за фасадом, мы не видим, какие препятствия человек преодолевает в этом процессе, как выглядит его жизнь, и да, действительно, какому-то человеку, у которого есть какая-то нормальная работа, есть какой-то нормальный доход, у которого есть более-менее свободное время, ну, свободно, ну, он может жить свободно духовной жизнью, да, там регулярно ходить в церковь, посещать все там группы по изучению Библии, читать, собственно, Библию с утра до вечера, да, там учить языки, поступить в семинарию, а какой-то человек, у которого там большая семья, там больные родители так сказать, за плечами, на руках, да, вот он вынужден работать целыми днями, и он из этой духовной жизни выпадает. Ну, вот хорошо, если по воскресеньям выбирается на богослужение и там как-то принимает некое участие в этой жизни. Он молится, но мы этого не видим, это же проходит где-то за пределами нашей досягаемости. У нас такое вот ощущение, недуховный человек, да, он покаялся и куда-то там испарился за грань нашей досягаемости. Поэтому, мне кажется, здесь стоит быть поаккуратнее в этих вопросах, но я все-таки убежден, что добрые дела христианина, включая молитву, чтение Писания, благовестие, служение ближнему, все вот эти вот истории, это все-таки естественная потребность возрожденного человека. То есть понятно, что мы в разной мере можем это реализовать, у нас разные способности, разные дары, призвания и так далее, и возможности. Но потребность в этих вещах, она по определению есть у каждого христианина. Поэтому, мне кажется, опять же, не пытаясь там кого-то судить или говорить какую-то универсальную формулу, но чисто теоретически, да, вот без какого-то попытки осуждения или ценностных оценок, с библейской точки зрения, мне кажется, что человек возрожденный, он не может жить не духовной жизнью в этом смысле, да, то есть он родился. Ну, как вот человек родился, да, ему надо есть, ему надо дышать, ему надо пить, это естественные потребности. Соответственно, вот у человека, родившегося свыше, у него есть естественные потребности, связанные с общением с Богом, общением с другими верующими, тем, чтобы делиться своей верой с другими людьми. Вот познавать Бога, читая Писание. Поэтому, если человек жив, у него какие-то вот какая-то духовная жизнь есть. Хорошая она и плохая, там, вялая она или бурная, ну, наверное, у всех бывает по-разному, опять же, кто возьмется оценивать. Вот, ну, как бы человек живой от человека мертвого отличается принципиально, да, то есть вот человек может быть живым и больным, да, или мертвым и здоровым. Вот, как бы лучше быть живым псом, чем мертвым львом. Вот, в этом смысле, как бы действительно есть, наверное, люди, которые духовная жизнь которых не впечатляет. Но мы, с другой стороны, все-таки живем в такой период, когда у нас повышенные требования, запросы, особенно к чужой духовной жизни. То есть мы хотим, чтобы все прям были служителями, рукоположенными, там вот там прям 100% времени в церкви находились, что-то делали. Когда мы смотрим написание, мы же, в общем, такой картины не наблюдаем. Там есть отдельно люди, которых мы знаем по именам, которые занимаются служением, которые окормляют других. Ну, вспомним хотя бы вот раннюю церковь, да, 12 апостолов, огромная толпа людей, там, десятитысячная, которая только что приняла крещение, которая стала христианами, их надо окормлять, среди них есть вдовы, среди них есть малоимущие люди, надо раздавать им там еду, заботиться об их ежедневных потребностях, у апостолов не хватает сил, они выбирают 7 диаконов, которые, вот, собственно, этим делом будут заниматься. То есть, опять же, там не было клич такой, каждый должен быть служителем для царства, все пошли заниматься, как-то вот такого популизма я там не наблюдаю, там были конкретные люди, причем выбирают людей, опять же, достойных, изведанных, исполненных Святого Духа, не абы каких, поэтому мне кажется, что мы несколько поменяли свою точку зрения на духовную жизнь, и во многом наши требования, связанные с качеством духовной жизни, они такие уже не библейские, а человеческие, да? То есть мы требуем от людей того, чего Библия, в принципе, не требует. Хотя, еще раз повторюсь, мне кажется, что вот у человека возрожденного у него должна быть внутренне присущая ему естественная тяга к тому, чтобы служить Богу и служить ближнему. Ну, это вот две величайшие заповеди, да, любовь к Богу, любовь к ближнему. Это то, что естественно в человеке происходит. Но бывает и мертвое рождение, да, человек приходит, произносит правильные слова, совершает правильные действия, это никак его изнутри не меняет. Вот, соответственно, его жизнь остается вот какой и была, только немножко приукрашенной. А рано или поздно бензин заканчивается, и привет. Поэтому всяко бывает. То, что человек попал в церковь, еще не означает, что он стал христианином.
Слушай, смотри, вот мы говорили про внешние критерии, что ну, мы не можем оценивать там, людей, есть у него духовная жизнь или нет. В конце концов, это знает Бог, и это человек. Вот. И часто человек, который, предположим, там редко ходит в церковь, у него оказывается очень интенсивная значит, духовная жизнь, да, потому что обстоятельства такие, да, то есть, вот, то есть, ну, как реакция духовного человека на сложные обстоятельства в интенсивности этой духовной жизни, внутренней, да, вот, опять же. Но, слушай, это как бы внешнее, да, а внутреннее. Почему мы бываем не удовлетворены своей духовной жизнью? Вот вроде, казалось бы, для этого объективных причин нет, уходим на богослужение, участвуем там, не знаю, там, ходим там на группу по изучению Священного Писания, там, участвуем там в делах милосердия, ну, в общем, так, такой, скажем, со стороны вроде бы благополучный христианин, а вот удовлетворенности внутренней нет. Кажется, что вот, ну, что-то не происходит, я не расту, у меня много, в моей жизни очень много гнева, обид на других людей и так далее. Я так вот ощущаю, да, я себя очень хорошо понимаю, значит, стенание апостола Павла, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Да? Вот. Что делать-то, как бы, почему это происходит? Как ты думаешь?
Ты что-то несколько вопросов задал в одном флаконе. Давай разбираться потихоньку. Ну, во-первых, ты, собственно, сам ответил на свой вопрос, чем связана неудовлетворенность. Мы смотрим на себя, и мы видим какие-то вещи, которые нам в себе не нравятся. Это абсолютно то же самое, что в любой другой сфере нашей жизни, в профессиональной, в семейной, в личной, в какой-то еще. То есть, там, когда человек занимается спортом и видит, что он не дотягивает до какого-то показателя, у него рождается некая неудовлетворенность. Да? Там человек хочет накачать мускулы, ходит несколько месяцев в спортзал, а у него мускулы вот не дотянули до нужного объема, там еще чего-то. Ну, вот некая неудовлетворенность. Есть какое-то представление, которому мы должны соответствовать, мы ему внутренне не соответствуем. И с одной стороны, это нормально. Потому что мы грешные, несовершенные люди, мы носим на себе ветхую греховную плоть, мы живем в мире, сатана бегает вокруг, как рыкающий лев, и вообще все достаточно сложно. И ты совершенно справедливо вспомнил Павла в этом отношении, да, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела плоти. Вот. С другой стороны, тут буквально вчера смотрел замечательный ролик одного лютеранского пастора Брайана Вульф-Мюллера. Если кому-то интересно будет, можете найти его в Ютубе. Он на английском там, правда, говорит, но есть в Ютубе хороший перевод, если кому-то достаточно хороший. Так вот, он такую фразу короткую сказал, что сатана действует двумя способами. Он минимизирует, с одной стороны, нашу вину, с другой – максимизирует. В каком смысле? Он, с одной стороны, пытается внушить нам, что мы не такие уж виноватые, мы хорошие люди, нам, в общем-то, Христос не нужен. А с другой стороны, особенно когда мы говорим о людях, которые уже поняли свою вину перед Богом, у которых покаяние в жизни произошло, Господь им даровал, он, наоборот, максимизирует эту вину, и человек начинает говорить, что я недостоин, да, недостоин благодати, я недостоин называться христианином, хотя, в общем-то, ну, примерно как вот сын, который к отцу вернулся, да, я там согрешил перед небом против тебя, недостоин больше называться твоим сыном, значит, прими меня в число твоих работников, да, то есть не прости меня, верни меня в число своих детей, а прими меня своим работником, дай мне отработать, так сказать, мой кармический долг. Вот. И многие люди, к сожалению, христиане попадаются вот в эту ловушку, они забывают о том, что у нас единственная надежда на Божью благодать и Божью милость, что все хорошее, что у нас есть, это внешнее, это то, что Христос заработал для нас на кресте. Люди начинают смотреть на себя, сравнивать сами себя с самими собою или с какими-то другими людьми вокруг, вот, или с каким-то недостижимым человеческим, опять же, вот, идеалом, ну, или с Божьим идеалом, да, вот мы как бы ставим некий такой недостижимый эталон, и мы видим, что мы до него не дотягиваем. То есть люди живут, как сказал бы лютеранский пастор на моем месте, люди живут в плоскости закона, а не в плоскости Евангелия. Да? То есть они, так сказать, связывают свою надежду именно с выполнением каких-то требований. Это связано как раз именно с тем, что мы вот как бы смотрим не на Бога, а на себя и пытаемся как-то дотянуть себя до какого-то стандарта. Поэтому, с одной стороны, вот это вот несовершенство, неопределенность, несоответствие, неудовлетворенность – это совершенно нормальная вещь. Нормальная не в том смысле, что так должно быть, нормальная в том смысле, что, к сожалению, мы все вот в такой ситуации находимся. Но благая весть заключается в том, что Господь полностью, совершенно искупил наши грехи, примирил нас с Богом, нас такими, какие мы были, грешными, ненавидящими Его, несовершенными. То есть, в этом смысле Его праведность покрывает все наши грехи и дарует нам несовершенно, но явное желание делать добрые дела, которое к нашему спасению ничего не добавляет, но оно при этом присутствует неизбежно. Вот. Поэтому, если мы смотрим на себя, все плохо, если мы смотрим на Христа, все хорошо. Вот. И в этом смысле как раз вот неудовлетворенность, она часто говорит именно о том, что мы не туда смотрим. Но при этом, опять же, отдавать себе отчет в том, что мы несовершенны, необходимо. А, да, то есть мы свои грехи должны видеть, раскаиваться в них мы должны, сравнивать себя со стандартом, который Бог нам предлагает в Писании, мы должны. Но возвращаясь к тому, о чем мы говорили буквально несколько минут назад, мы сегодня иногда задираем стандарты выше, чем они есть в Писании. Мы требуем от людей каких-то вещей, которые даже Писание от людей не требует. Примерно тем же самым занимались фарисеи, на самом деле. Да? Они пытались создать какую-то вот недостижимую абсолютную систему чистоты на земле. Да? Такой вот абсолютной ритуальной чистоты, за что им Господь и сказал, да, что вы возлагаете на людей бремена неудобоносимые. Вот, и как Павел, по-моему, потом писал, что не отцы, значит, их не они сами не могли этого понести. Они сейчас пытаются на вас все вот эти вещи возложить. Поэтому, конечно, христианская жизнь духовная, она вот сосредоточена вокруг Евангелия, и закон должен нас подталкивать к Евангелию. Да? Он нас обвиняет, он нас обличает, он показывает наше несовершенство, но если он не ведет нас к совершенству Христа, если он не побуждает нас искать праведности в нем, а если закон становится для нас таким вот самоцелью, да, то есть вот мы увидели, что мы несовершенны, мы пытаемся это несовершенство как-то избыть, это путь в тупик, путь в никуда. Мы никогда эту проблему не решим, и наша удовлетворенность закончится тем, что она станет вечной. Пытаясь быть самым хорошим на земле, как говорил один человек, ты закончишь тем, что будешь самым хорошим человеком в аду. И это, к сожалению, правда.
А у нас есть комментарии, вопросы. Ольга спрашивает: если я не верующий человек, как мне понять, что такое духовная жизнь? Ну, мы вроде в начале так как-то сказали.
Ну, в общем, да, но, может быть, чтобы было понятно, вот в том определении духовной жизни, о которой мы с Игорем говорим, нельзя понять, что такое духовная жизнь, пока вы этой духовной жизнью не заживете. Для того, чтобы зажить духовной жизнью, необходимо из состояния человека духовного мертвого перейти в состояние человека духовно живого. Писание называет этот момент или этот процесс, который длится буквально одно мгновение, либо новым творением, либо новым рождением. Да, это вот момент, когда Бог берет мертвого в грехах человека, у которого нет ни покаяния, ни веры, и, соответственно, ее внутренней духовной жизни. Он делает его новым творением, вдыхает в него и покаяние, и веру, и дает ему новую жизнь не только в плане того, что это жизнь, которая вот будет длиться вечно как существование, но еще и жизнь как некие особые потребности, да, некие особые возможности, способности, желания, которые довольно сильно отличаются зачастую от желаний человека Бога не знающего. Вот, поэтому, чтобы быть уверенным, что у вас есть духовная жизнь, нужно, чтобы духовная жизнь у вас была, поэтому я бы предложил начать с знакомства с христианским учением, с законом и Евангелием.
А, значит, еще комментарии Ольга писала: мешает нам духовная леность, а вот как ее преодолеть? Сейчас как раз мы попробуем. Ну, знаешь, это есть старый такой анекдот про претензии людей к Богу, что там, да, сколько много зла, там, краж, взяточничество, убийство. Он говорит, ну, вас возмущает это, да? Ну, то не крадите, не убивайте, не лгите, да? Что называется? Ну, перестаньте лениться, в конце концов, да.
Первый совет начинающему – начните.
Начните.
Да. Нет, на самом деле, мне кажется, у вас была передача не так давно как раз на эту тему. Можно послать людей к полноценному обсуждению этого вопроса. Но в общем и целом, опять же, я убежден, что законом человека изменить нельзя. То есть попытка менять человека законом, это попытка разбудить мертвую лошадь пинками. То есть мы пытаемся заставить себя делать то, что мы делать не способны сами по себе. И я уверен, что меняет человека Евангелие, да, весть о том, что наши грехи искуплены, наши грехи прощены, они возложены на Христа. Как раз то, что они понимают многие атеисты, люди, которые смотрят на церковь со стороны, им всегда кажется, что церковь – это именно закон. Да? Вот есть какой-то набор требований, которые мы должны выполнить, чтобы Бог на нас посмотрел и сказал: «О, молодец, я тебя впускаю в небесное царство». На самом деле, первое, с чего начинается христианство, это ты недостоин, никогда не будешь достоин, и никогда не можешь измениться так, чтобы быть достойным. И вся твоя надежда связана с тем, что Христос сделал для тебя. Вот это христианство. Да? То есть, как бы здесь вообще совершенно другой подход к вопросу. Но вот если это повернуть в практическую плоскость, есть у меня такое одно из любимых мест Писания в Новом Завете, которое, мне кажется, отвечает на очень многие вопросы, и на этот в том числе. Второе послание Петра, первая глава, с 3 по 11 стих. Там такой большой отрывок. Я бы очень предложил вам почитать его внимательно, буквально пословно. Может быть, взять какой-то более современный перевод, чтобы вам не мешали старые обороты и какие-то устаревшие выражения, просто чтобы смысл ловить. Но там основная идея такая. Петр пишет: «Вам, от призвавшего вас славой и благостью, даровано все необходимое для жизни и благочестия». То есть, Бог вам дал все, у вас никакой недостачи, возможности нет. Мы не можем сказать, что вот Бог, я не могу, потому что ты мне чего-то не додал. И вот поскольку у вас это все есть, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель рассудительности, в рассудительность воздержания, в воздержание терпения, в терпение благочестия, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь, надеюсь, ничего не упустил. И вот это как раз вот, прилагая все старание, это очень важно. И дальше Петр пишет: если у вас все это есть, умножается, так откроется вам свободный вход в Царство Божие во Христе Иисусе. Но там гораздо важнее дальше, что он пишет. Он говорит: а вот в ком этого нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Да? То есть, когда у человека нету этих вещей, да, то есть, он в вере не показывает добродетель, рассудительность, ну, вся вот эта вот цепочка, причина этого в том, что он забыл об очищении своих грехов. То есть, он забыл о Евангелии, он забыл, насколько много ему прощено. Есть замечательная история в Евангелии, история про женщину, которая омывала ноги Христа и отирала их своими волосами. Мы, по-моему, к ней возвращаемся регулярно в наших разговорах, но она важна, она с какой-то точки зрения ключевая для понимания этого вопроса. Там Господь говорит очень важную вещь, которая в синодальном переводе прямо наоборот переведена. «Кому много прощено, тот много любит». Да, вот этой женщине много прощено, поэтому она любит много. У нас написано наоборот, да, вот, значит, она много любит, поэтому ей много прощено. На самом деле, прощение, любовь из прощения рождается. И цепочка такая, вот тот, кому много прощено, тот много любит, любовь порождает добрые дела. Да, соответственно, наша духовная леность, она вот в правильном смысле побеждается не попыткой там тыкать в себя паяльником или там кормежкой себя каким-нибудь духовным первитином, а именно из осознания того, насколько много нам прощено, величие Божьего прощения. Это двигатель такой вот христианской жизни в самом хорошем, в самом правильном смысле. А поэтому вот когда-то реформация началась с фразы Мартина Лютера, что вся жизнь христианина должна быть жизнью покаяния. Да, вот христианин, осознающий себя грешником, прощенный Богом, который постоянно находится и не может никак иначе жить, кроме как находясь в Божьей благодати, постоянно ощущая себя прощенным Богом и понимая, что без этого прощения он в любой момент, вот если Бог просто вот отойдет в сторону, он погибнет навсегда и ничего не удержит, вот это состояние прощенности и понимание того, насколько много ему прощено, побуждает человека к тому, чтобы в том числе духовно не спать, да, вот победить духовную леность. Если же человек настолько очерствел, что в нем напоминание о Евангелии вообще не пробуждает никаких там желаний действий. И даже напоминание закона, да, о том, что он виноват, когда эти вещи не делает, ничего не пробуждает, тогда мы резко вспоминаем то, о чем написано в послании к евреям, да, что вы очень похожи на землю, которая, так сказать, впитывала многократно посылаемый дождь, но так ничего и не произрастило. А, да, и пишет же автор послания к евреям, что если мы, получив познание истинно произвольно грешим, то не остается более плата за грех, а только некое страшное ожидание суда. То есть есть какой-то момент, когда вот человека, который однажды вкусил благого глагола, и потом вновь ругается Христу, вновь распинает его в себе, его же невозможно обновлять покаянием. То есть есть некий момент, когда мы выходим за пределы досягаемости, но, как пишет автор послания к евреям, надеюсь, что в лучшем положении, хотя и вот говорю об этом так. Поэтому вот напоминать об этом нужно, и мы всегда надеемся, что люди, с которыми мы говорим об этом, которые пребывают в состоянии духовной лености, в каком-то состоянии, может быть, даже и греха осознанного, вот, что они еще не вышли за пределы вот, невозврата, и они способны все-таки вспомнить, откуда они не спали, и покаяться. Вот, поэтому это кажется, может быть, таким универсальным советом. Универсальные советы всегда звучат как отмазки. Но Писание на самом деле стягивает все вот именно к этому, очень, казалось бы, простому, но очень действенному моменту. Да? То есть мы грешные, Бог свят, мы не можем перестать быть грешными, Бог не может перестать быть святым. Единственное решение – праведной верой жив будет. Да? Вот вера, она как раз происходит от того, что Бог через свое слово закона нас обличает, сокрушает, убивает через слово Евангелие, он нас возрождает свыше и дает нам вот это вот желание жить христианской, духовной, как мы сегодня говорим, жизнью.
У нас есть тоже очень важный вопрос от нашей слушательницы. Наталья спрашивает, а что, если сложно читать Библию? Быстро засыпаешь или устаешь, и молитва в кавычках ушла, а ведь дух дышит где хочет. Это значит, он не хочет во мне дышать из-за какого-то греха, или надо просто проявить усердие, даже если нет таких переживаний, как раньше?
Дух действительно дышит где хочет. Другое дело, что у человека есть удивительная способность духу противиться. Вот, и не слышать то, что дух говорит. Мы, к сожалению, способны это делать. Именно поэтому, несмотря на то, что вот людям, которые живут в этом мире, через рассматривание творения видны Божье величие и Божья слава, люди все равно не обращают на это внимания и не понимают, что Бог есть. То есть мы сопротивляемся Божьему откровению во всех его проявлениях, то, что мы плотские люди. И поэтому, да, действительно, вот мы сегодня уже слышали, как пишет апостол Петр, прилагая к этому все старание, проявите вере в ваши добродетели и так далее. Как говорил один проповедник, который услышал во времена своей христианской молодости, нужно Библию читать и молиться в двух случаях. Первое, когда тебе хочется, а второе, когда тебе не хочется. Вот, поэтому в жизни есть много вещей, которые нам делать не хочется. Ну, вот как бы есть люди более ленивые, есть люди менее ленивые. То есть одним людям буквально там трудно из кровати себя поднять, чтобы какие-то вещи сделать. Кто-то более, так сказать, склонен какие-то вещи не откладывать на завтра. Но все равно есть какие-то вещи, которые нам делать хочется меньше. И у нас все равно и такое инстинктивное желание это либо отодвинуть, либо заменить, либо свалить на кого-то другого. Но если мы понимаем, что это делать нужно и важно, то мы это делаем. И примеров очень много, да, там помыть пол, вынести мусор, сходить к зубному, там, я не знаю, написать какую-то работу во время учебы, не откладывая на последний момент. То есть мы это делаем, потому что это важно. Наши желания, к сожалению, они во многом как раз диктуются нашей плоти, нашим ветхим Адамом, а он как раз вот будет противиться. И если мы его не умерщвляем, если его не побеждаем в себе, то, в общем, он нас как раз вот прочь от этих благих побуждений и уводит. Вот эта вот борьба внутреннего и внешнего человека, ветхого и нового человека, о которой Павел так красноречиво пишет в 7 главе послания к Римлянам, никуда же не девается. То, что вы испытываете, на самом деле, ну, Павел же об этом прямо пишет, да, он говорит, желание добра есть во мне, чтобы сделать оно, этого не нахожу. Да, вот как бы люблю Божий закон, но при этом вижу в членах моих закон другой, да, что когда я хочу доброго, прилежит мне злое. И вот поэтому все вот эти моменты, когда у нас есть какие-то причины, как нам кажется, не ходить в церковь, не читать Писание, или просто не хочется это делать, или когда мы хотим больше заняться собой, чем послужить ближнему. Ну, опять же, не то, что мы себя должны вообще игнорировать, скорее в таком вот максимальном ключе. Вот, мы понимаем, что это вот нормальный голос нашей плоти, который мы на себе таскаем. Просто не нужно к нему относиться трепетно, наоборот, его нужно подавлять. Вот, но подавляем мы его как раз вот с помощью закона Евангелия, закон, который нас обличает в этих грехах и показывает нам, что мы грешные люди. Евангелие, которое напоминает нам прощение грехов, дает им желание это делать. Поэтому, как ни странно и как ни парадоксально, желание читать Писание порождается чтением Писания в том числе. Вот. Аппетит приходит во время еды. Это, в общем, в данном случае как раз об этом.
Угу. А Ольга спрашивает, как сохранить искреннюю веру в современном изменчивом и жестоком мире? И Юлия написала, аминь, совершенный Бог делает совершенными в нем грешных людей, и наша греховность ведет к Богу, послушание Ему, желание узнать Его волю.
Да, по поводу совершенных людей в несовершенном мире, или там немножко по-другому было, по-моему, сформулировано.
Совершенный Бог делает
совершенно... Нет, предыдущее по поводу...
Предыдущее, как сохранять искреннюю веру.
А, искреннюю. Перемен.
Да,
не обманывать себя. Ну, как бы искренность предполагает, что мы себе не врем. Соответственно, искренняя вера, она как раз из этого рождается. То есть, искренняя вера – это когда ты действительно веришь, что Бог есть, Он благ, Он добр, несмотря на то, что происходит. Дело в том, что мир, он ведь не стал более грешным или более злым, чем он был там 3-6 тысяч лет назад. По-другому проявляется, и нам сегодня кажется, что эти проявления более страшные, чем они были тогда. Ну, у нас, по крайней мере, сейчас детей не сжигают в жертвоприношение Молоху, извините, на площадях. То есть, сейчас это происходит иначе. Сейчас у нас детей тихонько убивают в абортариях, так что как бы никто снаружи это не видит. То есть, все те же самые вещи, просто они вот приобретают какое-то другое качество. И поэтому, собственно, причин в Бога не верить всегда есть очень много. Причин в Бога верить, в общем, есть только одна – Он есть, и ищущим Его воздает. Да? Он настолько возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него погиб, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот, поэтому мы верим именно поэтому. Он сотворил мир, Он нас возлюбил, и когда мы от Него отпали, Он на нас не махнул рукой, но послал Сына для нашего искупления и приготовил нам царство, в котором мы однажды будем жить. И это не меняется вне зависимости от того, что меняется вот в том мире, в котором мы живем. Это как раз вот то самое незыблемое, что остается вечным и неизменным, что бы ни происходило вокруг нас. Это то, вот, за что можем цепляться. Почитайте псалмы, да, как там Давид пишет. Вот там постоянно гоняют с разных сторон, преследуют. Друг на меня поднял руку, да, и он говорит, я вот смотрю на людей, которые вот разбогатели, у которых все есть, у них там от жира выкатились глаза, на работе человеческой нет их с нами, едва не пошатнулось несмысленное сердце мое.
Это Асафа.
Асаф? Ну,
Да,
так или иначе,
72-й.
да, у Давида есть очень похожее размышление.
Да.
Но идея все равно такая. Я посмотрел, на каких скользких путях Бог их поставил, и я увидел, как по-другому.
Пока я не вошел в святилище твое, Господи, да.
Да-да-да. А, причем святилище имеется в виду не земное святилище, храм, а
В
то есть.
присутствии Божьем, скажем.
Да-да-да. То есть, на самом деле, как раз единственный способ сохранить искреннюю веру – это вот помнить, видеть, знать, верить вот в того Бога, на которого любые перемены, которые в мире происходят, они никак не влияют, они никак не меняют его. Он нас любил вчера, сегодня и завтра, и то, что Христос пришел, взял на себя наши грехи, умер за них и воскрес, это никак не изменится от того, что бы ни произошло завтра. Да, то есть там бросят ядерную бомбу, начнется какая-то новая эпидемия, люди там все станут убивать друг друга, или там голод какой-то начнется по всей земле. Вот это никак не изменит того факта, что Христос умер за нас, и нам приготовлено вечное царство. Поэтому, если мы с вами живем вместе с миром, и вот как бы за всеми этими поворотами мира следуем, тогда, да, действительно, Богу очень трудно удержать в фокусе зрения, потому что мир нас носит вот в разные стороны. А если мы, как бы вокруг нас вот не бушевало все это дело, если мы постоянно смотрим на Христа, то мы видим единственное неизменное в этом мире, что помогает нам сохранить и здравый смысл, и какую-то холодную голову, и любовь к погибающим, и вообще понимать, так сказать, несколько больше, чем вот сиюминутная ситуация, то есть, куда, с чего все началось, чем все закончится. Поэтому, когда все начинает валиться, надо хвататься за то, что не валится, да, то есть за вот единственное, что твердое, незыблемое. В данном случае самое незыблемое – это Бог. Поэтому как раз мне кажется, что в ситуации, когда все плохо, хвататься надо за него. Не бежать от него, а хвататься за него. Но вот почему-то у людей какой-то иной инстинкт, да, когда все плохо, они как раз говорят, там, а вот Бог позволил, допустил все, там, не буду в него верить, убежал. Без него все гораздо хуже.
Ну, Наталья пишет, спасибо за ответ. Вспомню цитату Генри Нувена, которая мне очень нравится. Духовная жизнь – это не жизнь до, после или за пределами нашего повседневного существования. Нет, духовная жизнь может быть настоящей только тогда, когда она проживает среди боли и радости здесь и сейчас. Проживается, да? Среди боли и радости здесь и сейчас. Вот что все-таки мешает нашей духовной жизни? Какие мы можем встречать препятствия на этом пути?
Я думаю, что здесь все достаточно просто и по-библейски, да, у нас есть враги, это сатана, мир, плоть, грех, смерть, да, вот как бы те враги, с которыми мы сталкиваемся, и они мешают нам жить духовной жизнью, мешают нам верить, мешают нам каяться, мешают нам смотреть на Бога, мешают нам жить христианской жизнью, служить другим людям, то есть вот они вмешиваются в нашу жизнь. Соответственно, мы должны помнить о том, что Господь победил всех этих врагов, то есть они не имеют над нами абсолютной власти. Вот, и поэтому мы должны побеждать этих врагов теми двумя орудиями, которые говорят в книге Откровения, Словом Божьим и кровью Христовой. Да, то есть вот держа Библию в одной руке, сказать, помня о смерти и воскресении Христа и держа его крест в этом смысле в другой руке. Есть такой фильм «Слава» про один из эпизодов гражданской войны в Америке, где первый в истории, или там, ну, один из первых негритянских полков штурмует такой неприступный форт, они там практически все погибают, и перед началом они молятся. Негры собираются, они в таком негритянском стиле, значит, по очереди выходят в центр и просят у Бога помощи. И вот значит, один такой товарищ, заикающийся немножко, говорит, вот, Господи, я прошу тебя, дай мне, чтобы завтра, если я погибну, я погиб с винтовкой в одной руке и с Божьим словом в другой. А вот, так что вот, я не призываю брать руки винтовки, говоря о том, что у нас есть два оружия, не человеческие, но сильное нарушение твердынь, Божье слово и кровь Христова, не та, которой там надо помазываться, да, как вот некоторые проповедники говорят, или косяки свои помазы, а кровь, которая пролита за нас, кровь искупления, кровь Христа, который взял на себя наши грехи.
Слушай, есть ли у нас какие-то критерии духовного роста, по которым мы можем, там, ну, грубо говоря, там, понять, растем мы духовно или нет? Каковы они, можем ли мы вообще определить, растем ли мы духовно или нет?
Ну, об одних критериях мы уже поговорили, второе послание Петра, 1 глава 3.11. И там как раз вот, собственно, текст об этом. Если у вас это есть, умножается, то откроет свободный вход. Если этого нет, то вы слепо закрыли глаза. Есть уже о чем подумать. А с другой стороны, когда-то один мой знакомый говорил, возьмите первое послание Коринфянам, 13 главу, и там вместо слова «любовь» подставьте свое имя. Дмитрий не, как это там,
Не
не ищет своего, не раздражается, да, там,
сорадуется ни
не
правде,
сорадуется.
сорадуется истине.
Да, вот если так почитать, в общем, такая картинка получается довольно болезненная для твоего самолюбия, потому что ты понимаешь, что, в общем, ты вот как-то от этой картинки далек. Любая идеальная картинка, которая есть в Писании, она как раз вот таким критерием является, что за этим и написано. Это функция закона. Он показывает нам идеальную картинку, вот то, как Бог хочет это видеть. Но при этом важно помнить, что у закона цель не изменить нас, да, вот как бы не сказать, что вот ты должен быть таким, чтобы спастись, а законом познается грех. Да, в этом его задача. Задача показать нам, что мы немощные, что мы не способны, что мы не дотягиваем, и наша единственная надежда на Христа. Вот. А уже вера во Христа и любовь, которую он дает, она побуждает нас стараться быть как можно более похожими вот на эту идеальную картинку, при этом помня, что наше спасение от соответствия идеалу все-таки не зависит.
Ну, не самый глупый человек в мировой истории, античный философ Сократ, если верить правде Платону, говорил, жизнь, лишенная размышлений, не стоит того, чтобы жить.
Кстати, там вот в переводе в английском там чуть иначе звучит: жизнь неосмысленная, жизнь, которую ты не отрефлексировал,
Да-да-да-да.
она не стоит того, чтобы жить.
Да, вот как раз о рефлексии. Как ты думаешь, вот какую роль в духовной жизни играет рефлексия, то есть вот размышление, оценивание себя, да? Важно ли оценивать то, что с нами происходит, и то, как мы поступаем, почему это важно?
Ну, у нас всегда считалось, что рефлексия – это такая принадлежность российской интеллигенции, да, вот мы вечно пребываем в каком-то духовном сплине, духовном в
Да,
смысле Дуртрегер
и
тоже.
ничего не делаем, да,
Ничего не
реально, да.
делаем, да, то есть ходим, мы говорим, что же, ну, как бы вот, что же делать, что же делать, и ничего не делаем. Наверное, это неизбежно, если мы читаем Писание, читаем его внимательно, то Писание нас обличает, показывает нам, что мы не такие, какими Бог хочет нас видеть. Это, в общем, не совсем самоцель, да, то есть задача не в том, чтобы вот заниматься таким самоедством, это скорее вот такой побочный продукт нашей честности в отношениях с Писанием. Если мы честно смотрим в Писание, мы видим, что мы не дотягиваем. Вот. Другое дело, что очень важно, чтобы все-таки вот это рефлексирование, оно было основано на неких правильных критериях, да, не на сравнении себя с другими людьми или не на сравнении себя с какими-то вот идеалистическими человеческими картинками. То есть, если уж мы взяли за отправную точку, что мы верим в Бога, который нас сотворил и который знает, каким мы должны быть, то, наверное, отправной точкой должна быть его воля. Да, то есть, мы должны сравнивать себя с тем, чего он от нас хочет, потому что, в общем-то, ну, вот Павел пишет, да, 2 Коринфянам 10, 12. Мы не хотим уподобляться тем из вас, кто сам возвышает себя или сравнивать себя с ними. Они поступают глупо, сравнивая и соизмеряя себя с самими же собой. Вот. Ну, или когда мы читаем про язычников, да, у которых мысли то оправдывают, то обвиняют одну другую, потому что у них закон на сердце написан. Вот. То есть, это же не приводит их к оправданию. Да? Они вот иногда себе нравятся, иногда себе не нравятся. Это просто говорит о том, что у них некое нравственное чувство, вложенное Богом, есть. Вот и все. Евангелие это все равно не знают. Вот, поэтому спасение человека определяется как раз тем, когда мы видим в себе какой-то грех, когда мы видим какую-то проблему, что мы делаем с этим дальше? Мы бежим за помощью к Богу, который отдал за нас своего сына, либо мы сами пытаемся решить эту проблему, либо мы делаем вид, что проблем вообще нет, и как бы это нормально, и продолжаем жить дальше греховной жизнью без малейшего признака покаяния. Спасительным вариантом является только один. когда мы бежим ко Христу. Вот. Ну, потому что другого варианта у нас нет, и сами мы себя исправить не можем. Вот, поэтому, ну, или как Иаков пишет, да, что кто слушает слово, но не исполняет его, похож на человека, который смотрит в зеркало, подошел, посмотрел и тут же забыл черты лица своего, какой он есть. Поэтому, конечно, какая-то доля вот самовосприятия, самооценки, она присутствует. Важно, чтобы она исходила из Писания, и важно, что мы с этим делаем потом. Но как состояние души, такая вечная рефлексия, вечно тоскливое состояние осознавания того, что ты недостоин, ну, мне кажется, это очень тяжкое состояние, далекое от той радости, которую Бог хочет видеть в нашей жизни.
Ну, мне кажется, здесь одно другого не исключает. Например, тот же как бы знаменитую цитату апостола Павла Тимофея: «Вникай в себя и в учение занимайся им постоянно, да? Так ты спасешь себя и слушающих тебя». Да? Вроде как бы к проповеднику, к служителю, но оно применимо вообще, в принципе, к жизни христианина. Что все-таки нам может помочь, как ты думаешь, привести в порядок свою духовную жизнь?
Но опять же, я не буду оригинален. Я думаю, что есть только две вещи, которые обладают божественной действенностью. Это то, что богословы называют средствами благодати. То есть те вещи, с которыми Бог связал определенное обещание своего действия. То есть когда мы ими пользуемся, Бог через них действует в нас. Вот. Лютеране считают таковыми Слово Божие и таинство. То есть все остальное это какие-то человеческие обряды, которые нам о чем-то напоминают, чем-то нам помогают. Но вот есть только две вещи, два инструмента, которые Бог нам дал, с помощью которых Его благодать действует в нашей жизни, причем, может быть, даже каким-то способом, который не вполне для нас понятен. Да, то есть не то, что мы вот с помощью этих средств сами к себе эту благодать применяем. Нет, когда мы их используем, Бог обещает, что Он действует в нас. И прежде всего, это как раз действие заключается в обличении наших грехов, в даровании нам покаяния, в укреплении нашей веры, то есть как раз вот то, из чего начинается христианская жизнь, духовная жизнь, да, вот тот самый исток, о котором мы уже говорили. Вот, поэтому я думаю, что вот эти вещи, они принципиально важны, принципиально решают проблему. Все остальное, там, допустим, молитва, пост, благовестие, все остальное, как мне кажется, это уже части духовной жизни. Да? То есть мы можем, конечно, допустим, если у нас нет духовной жизни, нет веры и покаяния, заставить себя молиться, заставить себя благовествовать, заставить себя поститься, ну, потому что так надо, и так все делают, или заставить себя там еще какие-то вещи делать. Вот. Но Бог же смотрит на сердце, да, вот наши дела в этом смысле не исправят положение. Поэтому прежде всего нужно прибегать к тем вещам, которые решают саму проблему. Да? То есть не делать вид, что проблемы нет, не пытаться вести нормальную жизнь, при том, что у тебя внутри все плохо, а именно, вот, так сказать, решать саму сердцевину проблемы, а ее решает как раз слово и таинство. Поэтому, да, при любой сомнительной ситуации хватайтесь за Божье слово.
Ну что ж, и мы сейчас схватимся за Божье Слово в финале нашего сегодняшнего разговора про духовную жизнь. Послание к римлянам апостола Павла, 5 глава, прямо с первого стиха прочитаем. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжая, потому что любовь Божия излилась в сердце нашим Духом Святым, данным нам». В том смысле, мне это очень нравится, это место, потому что оно иллюстрирует то, что все, что с нами происходит, если человек духовный, это будет для его духовного роста. Он по-духовному, да, на это будет реагировать и воспринимать, да, как слово Бога к нему, и даже через обстоятельства. Поэтому, друзья, мне кажется, это очень важно. Доверяйте Богу, обращайтесь к Его Слову, молитесь. И, конечно же, покаяние – это то, с чего начинается наша духовная жизнь. Но чем она не заканчивается, обогащается силой Духа Святого и познанием Бога в нашей жизни. С нами был сегодня пастор Евангелической Лютеранской Церкви Ингер Дмитрий Розет. Большое спасибо, друзья. Большое спасибо, Дмитрий, что был с нами. Большое спасибо, друзья, что поучаствовали в нашем эфире. И до встречи в передаче программы «Б». До свидания. Да благословит вас Господь.
Богом.